«Разбежался». Программа о спорте и здоровом образе жизни.
Это программа «Упал, отжался» на радио «Комсомольская правда», Ставрополь. У микрофона Дмитрий Белецкий. Каждый четверг мы доказываем, что спорт на Ставрополье есть. У нас в гостях прославленные спортсмены, тренеры и фитнес-инструкторы. Главные события спортивной жизни края, история нашего спорта и советы о том, как держать себя в форме. И сегодня мы будем говорить о рукопашном бое. У меня в гостях председатель правления Ставропольской краевой федерации рукопашного боя Николай Сизёненко. Добрый день, Николай Николаевич.
Добрый день.
8-800-500-45-77. Это бесплатный телефон прямого эфира. Прямо сейчас у вас есть возможность задать свой вопрос нашему гостю. Также вы можете писать к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Обязательно зачитаю все ваши сообщения. Ну и для начала давайте послушаем небольшую заметку о нашем госте.
Николай Николаевич Сизёненко родился на Украине в городе Смело. В 1982 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище. Затем в 1986 году Киевское высшее общевойсковое командное училище. После этого служил в армии в войсках специального назначения, а затем работал в структуре Министерства внутренних дел. В 1995 году основал Ставропольскую краевую федерацию рукопашного боя и с тех пор является ее бессменным руководителем. Сегодня Ставропольская краевая федерация рукопашного боя – самая многочисленная и одна из самых успешных в России.
Ну что же, Николай Николаевич, у вас, наверное, у нас один из самых рукопашных регионов России уже очень много лет. Да, еще помню, там, когда в школе учился у нас было, и когда в институте учился, знаешь, наши рукопашники, когда работал. Уже много лет наши спортсмены побеждают на разных турнирах. Есть ли какая-то, может быть, статистика, сколько у нас чемпионов ведете, или уже подсчет невозможно подвести?
Ну, во-первых, очень приятно, конечно, оказаться среди ведущих спортсменов и тренеров, и фитнес-инструкторов Ставропольского края, честно скажу. Приятно здесь находиться, в газете моей юности, которую, помню, наверное, читать научился, читал «Комсомольскую правду», очень приятно. А с другой стороны, да, рукопашный бой в 95-м году фактически был создан у нас в крае, и я благодарю людей, которые стояли.
А мы благодарим вас сразу, потому что вы были так создателем.
Вы знаете, я-то был создателем, но вот, допустим, есть такие, ну, скажем, известные люди, как Андрей Пачев, Юрий Умрихин, которые помогли создать эту федерацию. И если бы не их, скажем так, идея, поддержка, то, может, ее никогда бы и не было. Вот, поэтому я не один создавал вместе со всеми. Также вот Виктор Купцов. Ну, сейчас эти люди уже не связаны со спортом, как правило. Но, тем не менее, большая благодарность, что они помогали нам создавать этот вид спорта. Он тем и интересен, что он оторвался от своих родителей, да, развивается уже сам по себе. И я, допустим, уже являюсь председателем правления уже многие годы, переизбирался неоднократно. Ну, по всей видимости, многим тренерам, многим людям, которые работают в области спорта рукопашного боя, удобно, чтобы я был этим руководителем. По всей видимости, потому что неоднократно уже предлагал все-таки, чтобы были у нас, скажем, альтернативные председатели, то есть с кем можно
не хотят вас.
Вы знаете, да, терять. Вот я начинаю подозревать, что какая-то инфантильность существует в наших рядах.
Может быть, просто вы хороший руководитель, что сразу так инфантильность.
Ну, знаете, как мое глубокое убеждение, все рождается в конкуренции. Вот рукопашный бой, когда в 95-м году появился, у нас много было единоборств, которые были лучше развиты, чем рукопашный бой, не только входящий в олимпийскую программу, но и другие. Но, тем не менее, вот благодаря этой конкуренции мы и смогли вот создать именно в Ставропольском крае очень широкое движение в области рукопашного боя. И я считаю, что это все благодаря конкуренции. То есть и мы с кем-то конкурировали, и внутри нашей организации существует серьезная конкуренция. Ну, достаточно сказать, что у нас сейчас около 60 тренеров, постоянно действующих, все на учете. К ним мы предъявляем особые критерии и требования, но мы также каждый год подсчитываем их успехи, их, скажем так, недочеты, подводим итог, награждаем, ну, всех награждаем, честно скажу, потому что, ну, это сложный труд тренерский, безусловно, награждать надо всех. У нас более 3000 спортсменов числится в федерации, и все они выступающие, действующие, ну, большинство, скажем так, не большинство, это действующие спортсмены, и мы каждый год подсчитываем их успехи, опять же, всех награждаем, и, ну, я могу сказать, что, допустим, за 2016 году мы подводили лучший спортсмен года в номинации мужчины, женщины, отдельно юноши, отдельно девушки, подсчитывали отдельно совсем в каждой категории возрастной группе успехи тренеров, то есть, ну, очень такая была серьезная проведена работа по именно подведению итогов, по награждению. Но я должен сказать, что это и подстегивает всех. То есть каждые вот эти таблицы, огромные вывешенные простыни, на которые мы и по интернету отправляем заранее, чтобы люди подсчитывали. Каждый бальчик прибегали, здесь балла мне не хватает. То есть... Очень, я считаю, что вот именно работа в таком плане, что каждый чувствует, что его труд всегда будет оценен, и оценен, может быть, не всегда, кстати, положительно, но он будет оценен. Соответственно, каждый понимает, что будет он награжден, будет отмечен, это заставляет людей заниматься развитием именно рукопашного боя.
Ну вот смотри, я смотрю статистику Министерства спорта Ставропольского края, и смотрю здесь за 16-й год 220 медалей на всероссийских соревнованиях ставропольские рукопашники привезли там 61 золотая, и спортсмены завоевали награды и на международной арене. Вот от кого можете отметить, может быть, кто сейчас блистает? И вот, к примеру, на днях тоже пришла информация, что в Волгодонске были соревнования, тоже на там наши рукопашники отметились.
Ну, я должен, во-первых, в первую очередь отметить, ну, если говорить не пофамильно, а конкретно, конечно, низкий поклон, скажем так, тем родителям и тем руководителям организаций, которые командируют спортсменов. Потому что, ну, понятно, что такое огромное количество участников всероссийских стартов за пределами Ставропольского края, которые не входят в олимпийскую программу, это, естественно, ложится, ну, финансовым бременем не только на Министерство спорта Ставропольского, физкультуры спорта Ставропольского края, но и на другие организации, в том числе на родителей. Низкий поклон им и спасибо, что не заботятся о судьбе своих детей. Это абсолютно правда. В спорте надо только участвовать в соревнованиях. А с другой стороны, конечно, ну, есть у нас лидеры, там, допустим, заслуженный тренер Российской Федерации по рукопашному бою Лобазанов, Лобазан Белалович, это ДЮСШ Курсавска, Андроповского района, села Курсавка. Это, ну, известный человек во всем мире уже. Все знают его, скажем так, колоритную, брутальную внешность, его поведение брутальное. Но все его любят, вот, потому что добрый человек, ну, отзывчив, в то же время, ну, великолепный тренер. Его ученица уже вот в этом году присвоили, мы очень рады этому, заслуженный мастер спорта России по рукопашному бою Евгения Борисовна Чухарева, которая, ну, звезда рукопашного боя, скажем так, планетарного масштаба, все ее знают. Сейчас она уже, мы надеемся, что она уже на тренерской работе окончательно, на организаторской работе, на судейской работе. Ну, потому что надо дать дорогу молодым. Вот. Это вот, ну, это известные наши спортсмены. Ну, я хочу сказать, вот, допустим, в прошлом году у нас лучшим спортсменом среди мужчин был Ражабов Ражаб, это воспитанник детской спортивной школы Левокумского района. Папа его долго тренировал, и тренер Сотников. Сейчас он тренируется в детской спортивной школе единоборств города Ставрополя. Он в прошлом году стал серебряным призером европейского чемпионата. Вот. И, ну, пока на данный момент у нас это спортсмен среди мужчин номер один в Ставропольском крае. Уже в этом году чемпионкой мира стала Малика Шахидова, опять же, воспитанница Лобазана. Вот. И выполнен норматив мастера спорта международного класса. Документы мы, естественно, подготовили, подали. Ну, это очень такие важные, ну, знаковые фигуры в нашем спорте, на которые все равняются. Ну, с другой стороны, у нас же есть мастера спорта международного класса. Уже спортсменки, которые перестали выступать, это представители семьи Алдамовых известны. Это Лиза Алдамова и Марья Алдамова.
Сезёненко семьи представителей.
Ну, знаете, как... Давайте говорить о других людях. Вот, значит, это у нас есть... Ну, они сейчас уже не выступают. Я хочу сказать, вот, допустим, Элиза Алдамова, очень известная спортсменка, она вообще-то у нас акушер, делает очень важное дело в своей жизни, да, и мы благодарны, что она, скажем так, смогла свою неуемную энергию немножко в области рукопашного боя показать и принести столько славы нашему виду спорта. Хотя человек абсолютно мирный, такой очень детской профессии, акушер. Ну вот. А, допустим, Марьям, она сейчас у нас и тренирует, и судья в Ставрополе пытается, скажем, реализовать себя как тренер и как судья. И у нас была такая, допустим, спорт международного класса, Сианат Шахсинова. Вот, ну, который тоже у нас закончил уже выступать в области рукопашного боя.
Ну, есть кем гордиться, продолжим говорить сразу после небольшой рекламной информационной паузы.
Упал, отжался. Программа о спорте и здоровом образе жизни.
Продолжается программа «Упал, отжался» на радио «Комсомольская правда». Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и сегодня мы говорим о рукопашном бое. У меня в гостях председатель правления Ставропольской краевой федерации рукопашного боя Николай Сизёненко. Николай Николаевич, ну вот, вообще, в принципе, южные регионы, мне кажется, такие очень довольно сильные, да, там, в единоборствах разных. Почему так получается, что и вот у нас на юге так развито, и в Ставропольском крае? Что это у нас? Может быть, какая-то система сложилась, или вот личные заслуги тренеров каких-то? Вот почему такие у нас успехи?
Ну, во-первых, я думаю, то, что южные регионы сильны, в принципе, единоборство, это связано, по всей видимости, ну, менталитет все-таки, особенно наших ребят из республик, ну, из тех, которые живут на территории Ставропольского края, с одной стороны, с другой стороны, конечно, развита сеть, в принципе, секций единоборств по всему Северному Кавказу, это второе. Третье, конечно, скажем так, ну, спортсмены Северного Кавказа очень быстро дают отдачу, то есть в виде результата. Ну, и иногда даже у нас вызывало эту улыбку, когда стоит сборная Центрального федерального округа, ну, в Москве там пересадки и наша сборная, да, и когда смотришь, все ребята, представляющие сборную какого-то субъекта Центрального федерального округа, это все ребята с Кавказа. А сборная Ставропольского края, но она хотя бы, скажем так, ну, там, процентов 25 ребята это с Кавказа, и вот там остальные все ребята, ну, славянских уже, скажем так, кровей. Но, тем не менее, о чем говоришь? Что, значит, они на местах у себя не развивают рукопашный бой. Они все перетягивают просто наших ребят. Я должен сказать, что действительно у нас ребята с Северного Кавказа и вот наши Ставропольские очень много по всей стране разбросаны, выступают за разные сборные, в том числе и за ведомственные сборные. То есть, ну, стали людьми в погонах, но являются профессиональными спортсменами. Ну, это, кстати, вот большой недостаток, скажем, работы у нас именно с мужчинами, спортсменами, потому что мы, ну, спортсмены уезжают, какое-то время еще за нас выступают, ну, а потом там ассимилируются, остаются там. Мы только приветствуем, конечно, если человек устраивает свою судьбу в Москве, в Петербурге, там, в Самаре где-нибудь еще. Но, просто обидно все-таки.
Ну, а зато им на смену приходят новые спортсмены, подрастающие. Вот что у нас с молодежью, с детьми? Как это потом у нас была демографическая такая яма вообще? Идут вот в секцию?
Ну, вы знаете, я вот честно скажу, как, ну, в 95-м году, если мы начали работать, естественно, детвора у нас была 90-х годов, была очень сложная детвора, скажем, по воспитанию, по, ну, помните, эти годы сложные, вот, даже были проблемы по патриотизму этой детворы, и, ну, что греха таить, в душе где-то там было, с одной стороны, расстройство, что потеряно поколение, да, как говорят, а просто, ну, надежда, что, да нет, не может быть, в России не может быть не патриотов. Сейчас очень рад, вся детвора эта выросла, стала успешными людьми, уже папами, мамами, привели нам огромное количество детей, вот, не справляются секции, спортзалы не справляются с наплывом детворы, и, естественно, как бы, я говорю, еще будет, дальше еще будет тяжелее, потому что эта детвора еще больше нам приведет.
Ну, такое хорошо же это.
Замечательно.
Это напомню, наш номер 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный номер телефона прямого эфира, можете позвонить или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400, начинает приходить сообщение, пишет Наталья из Михайловска. Скажите, а рукопашный бой, это же уже прямо серьезная профессиональная дисциплина. Всегда думала, что это прикладной вид спорта для военных. А девушки этим спортом вообще занимаются? Вот такой вот крик души у Натальи.
Ой. Да, Наталья серьезный вопрос задала. Хотя дело в том, что да, у нас есть такой вид спорта, как армейский рукопашный бой.
Это является... Вот, кстати, да, в чем отличие вообще? Потому что не все понимают, все слышали, что есть.
Ну, да, я даже ко мне часто обращаются, даже Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, пояснить какие-то там вопросы по армейскому рукопашному бою. Я всегда так отвечаю. Дело в том, что армейский рукопашный бой – это служебно-прикладной вид спорта. А рукопашный бой, вид спорта – это вид спорта, который не включен в олимпийскую программу, но он имеет международное признание, международное развитие. Соответственно, армейским рукопашным боем занимаются молодые люди, именно мужчины с 18 лет, и которые служат в армии. И если посмотреть там единый календарный план Минспорта России, там будет только чемпионат Тихоокеанского флота, чемпионат ВДВ, чемпионат сухопутных войск и так далее. То есть гражданских соревнований абсолютно нет. Соответственно, ну, армейским рукопашным боем, если мужчина хочет заниматься, ему нужно пойти в армию.
А как же вот эти вот секции армейского рукопашного боя, которые все говорят? Или это все-таки немножко не то?
Вы понимаете, вот когда к нам приходят родители, вот приводят ребенка, и вообще эта проблема вот выбора вида спорта меня всегда удивляла. Родители, прежде чем купить какую-то вещь, не очень даже дорогостоящую, через интернет-площадку, они все сайты прошерстят, где какие цены, отзывы почитают, там, ну, соберут массу информации, прежде чем заказать через интернет какую-то вещь. А вот для того, чтобы ребенка привести в вид спорта, в какую-то секцию, ну, в лучшем случае, там, ой, где-то тут занимаются рядом, повезу, отведу. Хотя через вот интернет можно узнать очень много. Во-первых, есть ли такой вид спорта вообще, признан ли он в нашей Российской Федерации. Набирайте всероссийский реестр видов спорта, и там узнаете, есть ли это вид спорта. Второе, сайты Министерства спорта России и Министерства физкультуры и спорта – замечательные сайты. Там столько информации содержится. Вы узнаете, есть ли аккредитована федерация в субъекте Российской Федерации, вот в вашем, да, вот по этому виду спорта. То есть, если она аккредитована, то есть по закону, который действует. Вы узнаете, где какие секции. Вы узнаете, где какие тренера работают, входят ли мероприятия по этому виду спорта в единый календарный план Министерства субъекта там, или Министерства России. То есть, и когда вы эту информацию соберете, вы сразу вы поймете, что вот этот, это не вид спорта, это, скажем так, вид деятельности человека в области физической культуры и спорта, а это вид спорта. И, опять же, ну, понятно, что так же, как там все стремятся покупать брендовые вещи, так же и вид спорта, есть вот вид спорта, который, допустим, признан олимпийским комитетом, да, и входит в олимпийскую программу, да, ну, бокс, например. Естественно, он неровный рукопашный бой, это вид спорта, который многовековая история, развит просто феноменально, и, естественно, но очень-очень жесткая конкуренция, очень сложно там конкурировать. Допустим, рукопашный бой, мы не входим в олимпийскую программу, не признан олимпийским комитетом на данный момент, но мы международный вид спорта, развивающийся, признанный.
Кстати, вот на сайте Федерации рукопашного боя России я видел, что одна из таких целей Федерации, в том числе, чтобы рукопашный бой стал олимпийским видом спорта. Как вообще движется к этому или нет? Потому что нужно определенный охват территории, континентов быть. Вообще абсолютно популярен ли рукопашный бой не только в России, а вообще в мире? Насколько он популярен?
Ну, вот чемпионат мира, который прошел в Москве в апреле, вот только еще месяц, не пришел, как он закончился, было 37 государств. То есть 37 государств – это уже все-таки признание в мире. Ну, хотя, допустим, там уже олимпийские виды спорта, 75 государств минимум их развивают.
Ну да, минимум 70, по-моему, должно быть, чтобы
да,
там...
Да, то есть Международная федерация рукопашного боя работает над этим. Это очень большое, как скажем, направление, очень сложное направление. Естественно, оно требует определенных финансовых вливаний, без этого не обойтись. И потом, если мы говорим о развитии рукопашного боя, допустим, в России это одно, а в Америке, допустим, это другое. Хотя там тоже есть рукопашный бой, он развивается. Но повлиять, допустим, из России на развитие, да, ну, вы знаете... Мы не можем даже...
Российские хакеры выборы не смогут это сделать. Следующее сообщение зачитываю от Михаила из Ставрополя. А травматичность высокая, то мы с женой бодаемся, она на танцы хочет ребенка отправить, мальчика на танцы, а я на рукопашку, так как она мне рассказывает, что он будет вечно с поломанными ногами, у нее брат занимался, как будто весь поломанный прям. Что вот видите?
Какая травма? Я хочу сразу сказать, мальчики танцы, это здорово. Я даже молодец, ваша супруга. У меня сын и дочь занимаются фортепиано, музыкальную школу. Дочь закончила, поступает в училище музыкальное. Сын вот заканчивает вот через несколько дней уже музыкальную школу. Собрался еще и на ударную-то пойти. Но оба занимаются рукопашным боем, оба выступают.
Одно другому не мешает.
Замечательно, да. То есть это как вы решите в семье, но... Травматизм – это очень сложный вопрос, в принципе, для спорта, для любого вида спорта. Я сразу скажу, что мы стоим, и вам любой тренер скажет, что стоит на, исходя из принципа, что спорт должен оздоравливать. Это самое важное. А травма – это несчастный случай, страшный несчастный случай, который каждый раз должен расследоваться. Мы, допустим, у нас расследуем каждый случай, вот именно федерация, не то, что там бюджетная организация, федерация, мы каждый случай травматизма расследуем. Если у нас их очень мало, сразу скажу, процент очень маленький. По моему опыту, травм больше случается в быту, чем на тренировках и на
соревнованиях. И на том же, на тех же танцах можно подвернуть ногу, и все что угодно может случиться. Кстати, вот на прошлой неделе к нам приходил олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, и он сказал, что вот он считает, его личное мнение, что в бокс не надо слишком рано ребенка отдавать, пусть он начали там подтягивается, бегает, прыгает, а потом уже идет на такие силовые. Как вы считаете, так это или нет? Во сколько лучше давать на рукопашный бой? И надо ли там в 2 годика отдавать
это
уже?
Это очень сложный вопрос. Для нас он не сложный. Сложно для родителей. Потому что действительно звонит ребенку 3 года, как мне на секцию привести рукопашный бой? Он такой гиперактивный, прыгает, бегает. Я говорю, ну если он гиперактивный, просто его надо с ним поиграться, в мячик побегать. Тем более, всегда говорю так, что ребенок пока не пошел в школу, это ваш ребенок. Вы с ним поиграете, получите на всю жизнь вот эти впечатления от общения с своим собственным ребенком, от того доверия, которое вас одарит, ну, до похода в школу.
Ну, как, только... Сколько лет получается? Вот?
Ну, 7 лет тут получается. Школу пошел, мы как бы говорим так, школу пошел в первый класс, ищите тогда тренировку, какую-то спортивную, да? Mm-hmm. Может, это быть и рукопашный бой.
Ну вот, а если вы нас слушаете, в 7 лет пошел ребенок в школу, отдавайте в спорт и на рукопашный бой, а сразу после небольшой рекламы и выпуска новостей мы продолжим наш разговор.
Упал, отжался. Программа о спорте и здоровом образе жизни.
Продолжается программа «Упал, отжался». Напомню, что сегодня мы говорим о рукопашном бою. И у нас в гостях председатель правления Ставропольской краевой федерации рукопашного боя Николай Сизёненко. Николай Николаевич, вот вопрос, да, про во сколько надо ребенка отдавать в спорт. Мы определились, вот пошел в школу, ну вот это как универсально, то есть...
Ну, я должен сказать, что к нам приводят и раньше детей. Но дело в том, что 7 лет, о чем-то, рановато заниматься единоборствами. Допустим, у нас, вот мы выходим из этой... Ну, очень большой спрос, скажем, спрос у родителей, чтобы ребенок начал заниматься именно в раннем возрасте. Ну, естественно, хочется им, чтобы он занимался там, ну, единоборством, допустим, рукопашным боем. Для них, этих детей, у нас специальная программа, называется «Школа движения». И в этой школе движения, естественно, там, скажем так, их учат движениям, которые имеют отношение к рукопашному бою. То есть там различным прыжкам, кувырочкам, самостраховкам. То есть, как бы, ну, детей подготовили тем, чтобы он занялся рукопашным боем. Но проблема вот раннего занятия единоборствами, она, в общем-то, присутствует очень часто в том, что ребенок рано начинает заниматься, очень получает базу, очень серьезную, мощную базу, но когда ему исполняется 14-15 лет, ну, когда вот выходит уже, ну, на 14 лет, это первенство мира уже проводит. И вот с 14 лет, когда ребенок уже выходит на уровень первенства мира, и тут он перестает заниматься. Почему? Ну, потому что он решил потом, ну, решил, что спорт ему не интересен, он хочет там физиком стать, и еще как-то...
Танцором.
Ну, да. Ну, это все похвально, но просто возникает вопрос резонность. Столько лет отдать спорту...
И вот-вот уже перед тем, да, когда уже результаты сейчас будут.
Да, будут спортивные результаты, будут, которые тебе абсолютно в жизни не помешают. Вот ты можешь быть замечательным физиком-ядерщиком, да, и быть мастером спорта по рукопашному бою. Но, тем не менее, ну, и родители начинают сомневаться, да, может, действительно не стоит, сейчас сложно ребенку. И, естественно, возникает недоумение. И тогда вопрос к родителям. Вы когда ребенка приводили, вы что от него хотели? Тем более, вот мы должны понимать, что любой труд сейчас, ну, как вообще законодательство сейчас очень меняется, расширяется во все сферы жизни, законодательство как внедряется, да, и мы должны понять, что любой труд, в том числе и ребенка, он должен быть чем-то оценен. Оценен он чем? Государственным ключевым квалификационными разрядами, да, в области спорта, начиная от 3-го юношеского, заканчивая заслуженным мастером спорта России по какому-то виду спорта. И, естественно, когда вы приводите ребенка в секцию, ну, вы должны все равно ставить себе задачу, что ребенок должен выбрать какой-то государственный квалификационный разряд, получить зачетную книжку, то есть документ, где будет написан этот разряд и так далее. И очень важно, чтобы эта работа была в этом виде спорта, в этой федерации налажена. Я должен сказать, что вот единая всероссийская спортивная классификация, вот 2 апреля вступила в действие новая, и там она очень сильно, скажем так, регламентировала присвоение спортивных разрядов, очень сильно. И тот, кто не был готов, допустим, некоторые федерации, виды спорта, они, конечно, сейчас, ну, находятся в определенной прострации, им сложно приспособиться к этому. Мы более-менее были подготовлены, хотя тоже немножко, скажем так, присели от того навалившегося объема работы по присвоению разряда, по выполнению требований этих разрядных норм. Но, тем не менее, вот федерация стоит у нас на очень четкой позиции, что каждый ребенок, занимающийся рукопашным боем, должен быть оценен посредством этой вот государственной квалификационной сетки спортивных разрядов. Каждый должен получить разряд. Но он может получить этот разряд только тогда, когда систематически занимается видом спорта. И это логика и цель, я так понимаю, вот нового ЕВСК. Вот. И очень мне, ну, как сказать, обидно, когда приходит ребенок, занимался, потом бросил, потом приходит зачетная книжка, говорит, я вот опять хочу заниматься, вот посмотрите, у меня тогда разряды были присвоены. Все замечательно, только, как скажем, время действия разряда уже 2 года. То есть через 2 года он приходит, но опять безразрядный. И опять заново все должен...
Спрашивать, зачем ты бросал, да?
Да, и вот, если тебе так надо. Я вам говорю, этот случай, это особенно сейчас, вот как начинается февраль, март, вот, ну, как перед выпуском, куда-то ребята поступать, потом вдруг узнают, что там какие-то дополнительные баллы за разряды. И вот они прибегают, а как? А, ну, занимайся, выступай. И начинают понимать, ну, в лучшем случае ты только этот разряд подтвердишь, этот свой опять получишь, а потом, ну, то есть...
Ну, система... сложно, да, поэтому, да, если идете в спорт, думайте, что и как.
Да, не бросайте никогда.
Рукопашный бой, вот если брать единоборства разные, к примеру, многих, там восточные единоборства и другие, у них какая-то своя философия, идеология. А если говорить о рукопашном бое, есть ли здесь какая-то философия, идеология своя?
много, да, мы тоже спорим по этому поводу среди тренеров и, ну, на площадке, даже вот международной площадке спорим, именно связано с тем, что, ну, рукопашный бой, такое объединительное понятие, это вид спорта, международный вид спорта, да, но понятие-то объединительное, да, и каждый, кто занимается любым видом единоборства, считает, что он специалист и рукопашного боя, ну, в широком смысле слова. Естественно, допустим, восточное единоборство, там есть как-то определенная философия, там, чинопочитание, своя система градации поясна и так далее, вот. Но, естественно, они эту систему с помощью там, видео, ну, рекламируют, грубо говоря, рекламируют. Ну, вот, я стою и всем доказываю, всегда говорю, ребят, что, ну, нет ничего более серьезного, чем вот эта коалиционная система государства. Понимаете? И раз государство на вас обратило внимание, вам внедрило эту систему, то есть, ну, там идет наоборот, предлагает федерация, она, вид спорта предлагает свою систему, государство утверждает ее. Но, тем не менее, если она, эта система появилась, значит, что государство эту систему никогда вам не утвердит, если у вас нет достаточного количества тренеров, если у вас нет отработанной методики преподавания, если у вас нет определенного количества судей, определенного количества соревнований, определенного количества спортсменов и очень много различных требований. Соответственно, когда естественно, когда государство столько, ну, заставило вас сделать, и потом говорит, ну, за вот это вам будет там третий юношеский, потом второй юношеский, вы говорите, ну, это все здорово, но мы еще пояса будем.
То есть, получается, что некоторые это вот философия, да, увлекаются какой-то и уходят в те виды спорта, которые там неофициально зарегистрированы, которые не могут там получить там звания какие-то, и вот так вот увлекаются этим и уходят туда. Я вот слышал недавно, что вот у нас вроде бы по рукопашному бою появилась какая-то профессиональная лига. Вот, да, как вот, например, там среди бокса, смешанный единоборство, профессионал, любитель и профессионал. Есть ли действительно это такое, и что это вообще такое? В чем, значит, отличие от других вообще профессиональных людей?
Я вам так скажу, ну, по поводу философии, закончу мысль. Mm-hmm. Ну, философия у нас одна, это быстрее, выше, сильнее, как в спорте, да, и патриотизм. И всегда я говорю, что, когда говорят, вот военно-патриотическую работу, какую вы проводите? Я говорю, да мы то, что проводим рукопашный бой, соревнования, вся эта система находится именно в сфере законотворчества государства, выполняем законы. Мы, это главный патриотизм. Мы учим людей любить страну свою, Россию, мы учим людей выполнять, ну, детей выполнять законодательство Российской Федерации, добиваться побед. Ради чего? Ради себя, семьи, своего города, субъекта и Родины России. Это вот по поводу философии. А по поводу профессиональной лиги, я должен сказать, что да, была организована профессиональная лига, но, по всей видимости, немножко поспешили с выбором ее названия. Название замечательное. Собрали всех именно спортсменов, профессионалов с точки зрения, ну, любителей, но профессионалов как спортсменов подготовленных. То есть
чемпионов уже,
чемпионы.
Да?
Это все, да, призеры и чемпионы России. И сопредельных, ну, и государств, входящих в Международную Федерацию. Но выбор был немножко, потому что слово «профессионал» в спорте обозначает то, что человек получает деньги за свои занятия. Сейчас, по всей видимости, название профессиональной лиги будет изменено именно в связи с тем, что она по своему названию не вписывается в общую канву, скажем, в том числе и в признание Международным Олимпийским комитетом. Слово «профессионал», «профессиональный спорт» туда не, как сказать, не может вписаться. Поэтому, по всей видимости, это будет названо Лига чемпионов или что-то, ну, как оно есть. Это чемпионы государства.
То есть, как такового профессиональных боев мы не увидим,
нет,
в этой.
Нет, у нас нет профессиональных боев именно. То есть, это попытались просто создать вот выход этим ребятам, которые уже заслуженные, высокого
уровня. Которым надо куда-то расти уже.
Да, чтобы куда-то они росли. Ну, потому что, что греха таить, у нас, ну, рукопашники приглашают в ММА и в различные коммерческие виды, скажем, там, где есть коммерческие бои, их приглашают туда выступать.
А вот, кстати, я слышал, что вот Федерация рукопашного боя России не очень поощряет, когда вот в таких вот смешанных единоборствах выступают именно рукопашники, или я не прав, может быть?
Значит, Федерация, Общероссийская Федерация рукопашного боя какое-то время это не поощряла, по одной, по той причине, что происходило накапливание вот этого чемпионского запаса этих спортсменов. То есть, ну, когда он 1-2, и он тут же в ММА уходит, там предлагает приличные деньги, выступает там где-то, тренируется в других государствах, ну, естественно, обидно. Готовили-то мы его эти годы все. Сейчас, когда достаточно большое количество у нас этих ребят, в общем-то, на это уже смотрят более благосклонно, потому что считают, что выступление этого человека в другом виде единоборства, раскрученным, пиаром.
Ну, конечно, да, когда он там, знаешь, там джиу-джитсу играет, там, или самбо, да, как
вот бы. Вот это сейчас уже идея есть, это понятие есть в руководстве Общероссийской Федерации. И, в общем-то, это дело, скажем так, не поощряется напрямую, но и не возбраняется. Угу. Единственный возникает проблема какая, что человек в составе сборной России, его приглашают в сборную России на сборы, там, на мир, если он и не приезжает по причине выступления на другом соревновании, ну, другом виде единоборства, коммерческом, допустим, то тогда человек...
Ну, справедливо. В принципе, справедливо. Да, тогда 8-800-500-45-77. Добрый день, представляете, наш слушатель. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Бахше, я бы хотел задать вопрос насчет спорта. Как вот получить мастера спорта по рукопашному бою?
Угу, спасибо. Какие нормативы, что надо выполнить? Вот уже заинтересовал.
Я вам скажу.
Пройти долгий путь, да, видимо.
Вот, да. Я вам скажу, вопрос про мастера спорта рукопашного боя возникает у нас в октябре каждого года, когда ребята, студенты поступают в наш университет, в медицинскую академию, то есть наплыв студентов. Угу. Приезжают они со всех уголков края, нашего региона Северного Кавказа, и все бегут. Хочу мастера спорта выполнить. А где-то я занимался там, чем-то занимался. А разряд какой? Никакой. Хорошо. Ну, то есть он никакой. То есть он как спортсмен-то неплохо подготовлен часто бывает. И потом я говорю, ну вот смотрите, вам нужно выступить на краевом турнире. Хотя первое. Подготовиться, да. Минимум 3 месяца подготовки должно быть. Потом выступить на краевом турнире. На скольких краевых турнирах человеку выступить надо будет? Я не знаю. Ему нужно держать 6 побед, чтобы получить 3-й спортивный разряд. Да, после этого ему, как бы самая прямая лестница, после этого ему нужно победить на краевом турнире. То есть одержать там 3-4 победы минимум на краевом турнире, стал победителем, может получить первый разряд. Первый разряд получил, после этого он может выступить на всероссийском турнире, заняв там первое место, одержав 4 победы из 16 человек, и выполнить монорахив мастера спорта. Вот такой путь... Ну, спортсмен.
В общем, это путь не быстрый, сразу и упорный, сложный путь.
Минимум 2 года.
Да, у нас времени остается немного. Давайте, приходит сообщение, обещал зачитать все сообщения, поэтому давайте коротко ответим. Пишет Арсен из Ставрополя. В отличие от многих видов спорта, к примеру, прыжки в высоту, рукопашный бой может быть полезен и в повседневной жизни. Приходится ли ставропольским рукопашникам применять свои навыки на улице? Поощряете ли вы драки, даже если ради самообороны? Что ответите?
Сразу коротко отвечу, что нет, мы не поощряем драки ни в каком виде. И всегда говорим спортсменам о том, что есть понятие уголовной статьи за побои, нанесение различной степени тяжести увечий. Также мы говорим о том, что есть понятие самооборона. Ну, вот. Все это стараемся рассказать. Но я всегда говорю так, что никогда не старайтесь первый начать драку, раз. Во-вторых, если там у вас, ну, как у молодежи, там, пошли, выйдем, все, никогда никуда не выходите, говорите так, бей при свидетелях, я в любом случае заявлю в милицию. При любом раскладе. Неоднократно у нас было, когда ребята наши, защищаясь, наносили какие-то повреждения, и те все герои, которые вызывали там на драки, на следующий день становили уже потерпевшими, писали заявление, слезно молили, рассказывали, как их побили эти сволочи, неприличные спортсмены. Я всегда так говорю. В любом случае, для спортсмена подраться – это негатив.
В общем,
побьете, скажут, ну, уже спортсмен.
Как деремся он? Только на спорте, в ринге, да. Поэтому и выполняем трудный путь,
когда,
и выполняем
норматив мастера спорта. Когда надо защищать, тогда защищаемся.
Да, а я напомню, что у нас сегодня в гостях был председатель правления Ставропольской краевой федерации рукопашного боя Николай Сезоненко. Николай Николаевич, спасибо большое, что пришли к нам. А я напоминаю, что это была программа «Упал, отжался» и ведущий Дмитрий Блецкий.
Упал, отжался.